Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана до 2 декабря 2012 года. Тайное и явное. Наука Каббала состоит из двух частей – тайной и явной. Под тайной подразумевалось то, что было запрещено раскрывать. Да и что толку раскрывать? Ведь в книгах может быть написано все, что угодно, а то, что человек может из них вытащить, зависит уже от того, насколько он в состоянии понять изложенное. Таким образом, одна из частей науки называется тайной, поскольку раскрывается только после определенных условий, которые человек должен пройти в очистке своего эгоизма. Кроме того, она так называется, потому что верхняя часть мира Ацилут нам недоступна. Если я изучаю даже маленькую начальную ступень лестницы духовного подъема и нахожусь еще в мире Асия, Яцера, Брия, а только потом вхожу в мир Ацилут, то все равно даже маленькая часть, на которой я нахожусь, первые 10 частей, называемые «одна ступень», ступень состоит из 10 сферот, уже дают мне представление обо всем мироздании, только в маленьком виде, в маленьком масштабе. А потом я поднимаюсь и вижу больше, как на карте, которую я читаю в более крупном масштабе и вижу укрупненно все, что там находится. Однако тайную часть, Гар Мира Ацилут, его высшую часть, я, находясь внизу, никаким образом аппроксимировать себе, то есть нарисовать себе не могу. Любые низшие ступени я более-менее могу представить. И то я всегда буду ошибаться, потому что каждая высшая ступень относительно низшей – это новое качество. Но все-таки я могу их как-то себе представить, а те ступени нет. Поэтому они называются скрытыми или тайными. Все остальные ступени под ними называются явными, то есть до них мы можем спокойно дойти, заранее предвкушая, предчувствуя, какие они принесут нам раскрытие. Первый парцуф мира Ацилут называется Атик от слова не так, отрезанный, отсеченный от нашего постижения. Следующий за ним парцуф Ариханпин, верхняя часть головы которого называется Кетер, вернее Китра, арамейский язык. Она тоже скрыта, а все, что находится под этой частью, раскрывается нам постепенно. Крума де Авира, Муха де Авира, Муха Стима. Устройство всех этих частей очень интересно, потому что именно с них, с явной части головы Ариханпина, нисходит в наш мир управления. Вся наша судьба. Из виртуального урока 25 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Учатся не умом. Раскрывая высший мир, мы начинаем понимать, о чем пишут каббалисты. Все изучаемые тексты становятся нам абсолютно ясными. Они воспринимаются как потрясающий роман огромных чувств, огромных постижений, огромного раскрытия бесконечного мира. Мы приобретаем чувства и разум в миллиарды миллиардов раз больше, чем есть у нас сегодня, и поэтому начинаем ощущать высший мир. Наш мир вообще не считается существующим относительно всех высших состояний. С одной стороны, нет иной возможности достичь цели творения, кроме как изучением науки Каббала. А с другой стороны, не требуется никаких предварительных условий для того, чтобы изучать эту науку. Поэтому изучать ее может каждый, независимо от предварительного образования, характера, происхождения. Все это не имеет значения, включая знания иврита. В принципе, эта наука приходит к человеку с такого уровня, что ему надо только вызвать ее воздействие на себя. То есть сама наука заключается в высшем свете. Он приходит с определенной частотой, он воздействует на тебя. Ты должен подставить себя под его воздействие, и тогда он создаст в тебе нужные пустоты, которые начнет заполнять чувствами и разумом. Поэтому все твои сегодняшние земные характеристики ничего не значат. Ты можешь быть умником или особо одаренным человеком, в Каббале тебе это не поможет. В Каббале помогает только одно – наивность. Когда ты напрямую идешь к цели и не делаешь никаких других расчетов. Вот это для меня главное, все остальное второстепенное. Если ты так устремлен, то достигнешь цели. из виртуального урока 25 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Не сворачивая с пути. Перед тем, как человек приступает к учебе, он обязательно должен создать в себе определенное намерение, чтобы вся его учеба была направлена на притяжение к себе высшего света, который привел бы его к подъему над своей природой. Как он может это увидеть? Именно потому, как каждый день в нем будут происходить спуски и подъемы, серьезнейшие внутренние, качественные и количественные изменения. Он будет чувствовать, насколько его все время тормошит, насколько он находится то в состояниях озарения, понимания, подъема, и вдруг наоборот, в состояниях падения, угрюмости, бессилия, депрессии. И снова подъем, и снова все светит, и все понятно, радостно. А потом опять наоборот. Но чем дальше человек будет проходить такие состояния, тем больше будет к ним привыкать. Он начнет осознавать, что все эти состояния должны быть, что они естественны, желательны. Он начнет от них как бы абстрагироваться. С одной стороны, эти состояния будут в нем проходить, но при этом он будет какой-то посторонней точкой наблюдать за ними и понимать, что сейчас он находится в одном состоянии, а потом в другом и так далее. То есть он не будет полностью погружен в депрессию или в радость, как маленький ребенок. Нет, он как взрослый человек относительно этого маленького человека сможет осознать свое состояние и сделать из него какие-то выводы. То же самое и в духовном развитии. Человек начинает четко понимать, в каких состояниях он находится, для чего, почему и как. Он уже не поддается переменам настроения, переменам в понимании, осознании, но иногда он абсолютно ничего не воспринимает. В общем, он проходит всевозможные состояния. Необходимо определенное время, чтобы к ним привыкнуть. Кроме того, необходимо начинать проходить эти состояния сбоку. Они проходят по мне, и пусть проходят почаще и побольше, а я все равно буду идти вперед. То есть они не должны сбивать нас с курса. Я все равно прихожу на учебу, занимаюсь с товарищами в группе, чем только могу, неважно, что у меня при этом нет к ним никаких чувств, ни любви, ни ненависти, ничего, все равно я это делаю. На любом уровне, механическом или более чувственном, положительном или отрицательном, я должен заключить четкий контракт с самим собой, что я все равно иду вперед, ползу вперед, неважно как, но я устремлен только вперед. Если человек так занимается, то по прохождении некоторого периода он действительно начинает чувствовать, что всевозможные изменения в нем, подъемы и падения, вдруг начинают проноситься с потрясающей скоростью, буквально каждую минуту, а потом и каждую секунду. По нему проходит такой неистощающийся ураган, который несет и несет его. Этот ураган идет своим путем, он отрабатывает в нем всевозможные духовные гены, решимот, информационные записи. А человек тем временем находится в группе, в учебе и не обращает на это внимания. Поэтому самое главное в нашем продвижении – приучить себя к тому, чтобы никакие чувственные, умственные, психологические помехи не отвлекали нас от цели. Они, естественно, будут тормозить нас, они будут нас просто трепать из стороны в сторону, но все-таки не сдвинут с пути. И здесь очень важна, конечно, связь с группой. Все, что пишет Рабаш о соединении с группой. Из виртуального урока 25 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Прямота в пути. Вопрос. Вы сказали, что нам очень помогает состояние наивности, и в то же время занятия каббалой в миллионы или миллиарды раз расширяют наш разум и ощущения. Как соединить это противоречие? Ответ. Наивность заключается не в том, что мы становимся умными и превосходим всех других по охвату мира, мироздания и высшего управления. Нет. В этом отношении мы находимся на голову выше всего мира, я не об этом. Под наивностью имеется в виду прямота, я поставил перед собой духовную цель, и меня никакими средствами не свернешь с этого пути. Я просто наивно иду вперед. Вот это у меня самое главное. Считайте, что наивностью называется «Прямота в пути» из виртуального урока 25 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Стоящий одной ногой на следующей ступени. Из статьи Рабаша «Любовь к себе и любовь к Творцу». Есть эгоистическая любовь к себе и есть любовь к Творцу. А переходная стадия между ними – это любовь к ближнему. Через любовь к ближнему приходят к любви к Творцу. Об этом сказал Раби Акива: «Возлюби ближнего, как самого себя», так как это великое правило Торы. И как ответил мудрец Гилель человеку, попросившему обучить его всей Торе, стоя на одной ноге: «Мой совет – не делай другому того, чего ненавистно самому тебе, а все остальное додумай сам, ведь за счет любви к ближнему достигает любви к Творцу. И тогда вся Тора и вся мудрость раскрывается в твоем сердце». Человеку очень трудно принять внутренне, согласиться с тем, что путь к Творцу лежит через любовь к ближнему. И на самом деле это та же самая любовь, только в двух разных сосудах. Не существует чужих людей. Это только представляется нам для того, чтобы мы имели возможность сделать действия для расширения своего сосуда. Но потом выяснится, что кроме самого человека и Творца больше ничего нет. Он исправлял, приводил в порядок и присоединял к себе те желания, которые прежде считал чужими. Весь огромный окружающий его мир. И сначала он начал находить в этом мире все больше связей, видел его все более соединенным, единым, а в итоге понял, что это один принадлежащий ему сосуд, и в такой форме он присоединяется к Творцу. Поэтому от любви к ближнему к любви к Творцу – это не просто красивый лозунг, а реализация желания, в котором ты только и сможешь раскрыть свой высший мир. Такой путь следует из разбиения желаний, которое было сделано специально для того, чтобы дать нам возможность расширить свои ощущения и стать одновременно и независимыми, и бесконечно преданными своему Творцу. Любовь к ближнему, как к самому себе, это великое правило Торы, включающее в себя все обобщенное желание, в котором раскрывается весь свет. Его можно изучить, стоя на одной ноге, то есть совершая лишь одно действие, можно обрести все постижение. Ведь мы раскрываем, что за тем, кто нам кажется посторонним человеком, скрывается все мироздание. Проблема только в том, чтобы внутренне это принять. В этом состоит наша работа. И здесь нам необходимо взаимное поручительство, ведь мы можем слушать об этом многие годы, чтобы хоть как-то начать к этому приближаться. Еще несколько лет потребуется на то, чтобы принять окончательное решение. Так уходят долгие годы, и только ответственность друг перед другом, взаимные обязательства, давление, зависть, честолюбие, использование всех имеющихся у человека средств может помочь ему обязаться и принять этот принцип как можно глубже в сердце. Нужно измерять, насколько глубоко он входит в нас и вызывает внутреннее согласие, именно этим оценивая свое продвижение. Из подготовки к уроку 2 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Ты вытянул один счастливый билет из тысячи. Если бы духовный путь ощущался приятным, выгодным для нашей природы, нашего эгоизма, то кто бы отказался от него? Весь мир бросился бы к нам учиться и сел за парту. Каждый бы пришел, если бы ощущал в этом наслаждение и сладость. Никто бы не отказался от такой заманчивой возможности раскрыть перед собой будущее и получить все знания. Наше эго толкало бы нас вперед, тянуло, не давало ни секунды покоя. Зависть, сладострастие, честолюбие горели бы в человеке, суля ему всевозможные наполнения этого мира и высшего мира, райский сад. Все это вдохновляло бы его и все сильнее привлекало к себе. Разумеется, это не так, и нам тяжело понять и невозможно согласиться с тем, что вся реальность, кроме нас самих, обратна тому, что нам видится. Полна наполнения, и наслаждение, раскрытие высшей силы. Все это раскрывается в мере приобретения человеком свойства отдачи. Невозможно иным путем достичь духовного наполнения, ступени Творца. А поэтому истинное управление скрыто за своей противоположностью формы, и мы не способны оценить его, понять, вкусить, что значит намерение отдачи. У нас нет инструментов для того, чтобы насладиться отдачей. Пожалуйста, отдавай кому угодно, но ты не почувствуешь от этого никакого удовольствия, ведь твои желания противоположны этому. Не только тот, ком засветила искра во тьме его эгоизма, заставляющая его стремиться к отдаче, и кто заботится об этой искре, стараясь увеличить ее посредством учебы, окружения, тот продвигается. И на самом деле таких избранников считанные единицы из тысяч. Из урока по предисловию к ТЭС 2 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Конгресс, который останется с тобой навсегда. Вопрос. Я пригласил на вечер единства в Иерусалиме 4 человека, которые никогда раньше с нами не контактировали. Как вести себя с ними? Ответ. Свободно. Пускай просто почувствуют, что им хорошо. Никаких искусственных ограничений, хорошее угощение, песни, книги, подарки, теплая атмосфера, радость. Я со своей стороны постараюсь не загружать их в свои лекции. Этот вечер позволит им пообщаться с людьми и вообще хорошо провести время. В особенности сейчас, после операции в Газе, нам просто необходимо единение. И потому мы организуем эту встречу. Пускай на ней будет как можно больше участников, ведь тем самым мы хотим утвердить новый этап исправления мира. А также мы хотим, чтобы благодаря нашему исправлению израильтяне поняли, страна продвигается не в том направлении. Это касается и внутренних проблем, и арабских соседей. Каким бы секторам и группам населения люди себя не причисляли, всем пора понять, что мы идем неправильным, недобрым путем. Ведь исправление должно осуществляться только высшей силой. Согласно принципу, все преступления покроют любовь. Мы видим, что этот подход замечательно принимается и в арабских школах, и среди арабской общественности. Думаю, подход этот обязательно принесет успех, ведь в нем заложена высшая сила, которая властвует над всеми. Если мы поступаем сообразно с ней, то, конечно же, преуспеем, поскольку она будет действовать в нас. Кроме того, близится Большой Сибирский Конгресс, на котором я ожидаю увидеть всех, кто хоть как-то связан с нами во всех близлежащих регионах. От Москвы до Камчатки, что на Тихом океане, и от северных широт до югоазиатских соседей России. Я очень рад, что у нас состоится там встреча. Не знаю, когда в этом регионе появится еще одна такая возможность. Не уверен, что смогу еще раз поехать туда. И поэтому я приглашаю, прошу, буквально тяну всех наших товарищей на это событие. Ведь оно оставит в них впечатление на всю жизнь. Физическая встреча с товарищами очень, очень важна. Не просто так мы живем в телах этого мира, связь между ними многое определяет. Каждому ученику, который находится вдалеке от нас, очень важно хотя бы раз в жизни выйти на такой контакт с нами. В Израиле или на наших конгрессах, в той или иной части мира. Повторяю снова, вы никогда не получите настоящее впечатление через интернет или как бы то ни было, если не побывали на конгрессе. Ведь физический контакт необходим. Из урока по статье «Изгнание и освобождение». 2 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Точка в сердце есть у всех. Вопрос. Среди народов мира есть категория «Ахаб на подъеме», которая первой присоединяется к Исраэлю. Какие люди относятся к этой категории? Ответ. Некоторые подключаются к процессу по ходу исправления, а другие исправляются только в самом конце. Однако, по сути, речь идет не о людях, а о сосудах. Дело не в килограммах плоти и не в животных свойствах. Все это не имеет отношения к духовному. Важно другое. Насколько велик в человеке эгоизм и как глубоко под ним погребена точка в сердце. Ведь все, что есть в человеке, это его эгоизм. Где же таится в нем искра будущей отдачи, в каких пластах, на каком из пяти уровней авиюта? Толще желания. Сообразно с этим человек и пробуждается к исправлению. В принципе, точка в сердце есть у всех. После разбиения и смешения сосудов даже каменное сердце содержит ее зачаток, иначе оно просто не сможет исправиться. Однако, если последний и четвертый уровень исправляются только в конце, то остальные, по сути, относятся к Ахапу на подъеме. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 2 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Исправление начинается с тех, кто проснулся. Бальсулам, изгнание и освобождение. Творец явно показывает нам, что не могут сыновья Исраэля существовать в изгнании. Не найдут они там покоя, подобно прочим народам, которые смешались с другими и нашли покой, пока не растворились среди них, не оставив о себе и памяти. Свет воздействует на смешение разбитых сосудов. Если перемешать две жидкости и оставить их на 2000 лет, то тяжелые элементы в этой смеси опустятся вниз, а легкие поднимутся наверх. Соответственно, свет, льющийся свыше, больше светит легким элементам, и тогда они чувствуют, что хотят достичь целетворения. В них пробуждается это ощущение, и потому им не найти покоя среди получающих сосудов. Они могут исправить себя, и имя им Исраэль, что значит прямо к Творцу, Яшар Эль. Общее желание можно разделить на две части, верхнюю, Гальгальта Вейнаем, исправить легко, а нижнюю, Ахап, трудно. При этом сосуды Гальгальта Вейнаем не сразу, а постепенно начинают испытывать пробуждение, сначала на ступени працев, потом сыновей, а затем в 21 веке дело доходит до нас. И все же, сосуды Исраэля пробуждаются сами, поскольку у них есть точка в сердце, которая дает о себе знать в тот или иной период, начиная со времен Авраама и до наших дней, до организации Бней Барух. Ну а внизу никакого пробуждения быть не может. Здесь правят получающие желания, которые не способны пробудиться сами. Только после того, как первые, верхние сосуды исправят себя, они начинают разными способами будить нижние. Вначале это были верования, которые Авраам с посланниками отправил в восточные земли как подарки. Затем появились религии. А в конце мы применяем распространение, о котором Бальсулам пишет в статье «Зов Машеха». Ведь нам необходимо донести до народов знания об исправлении, возложенном на народ Израиля. Таким образом, мы воздействуем на эти пласты, а они в ответ начинают присоединяться и подниматься наверх. Следовательно, порядок нашего исправления таков. Сначала мы исправляем сосуды Гальгальта Вейнаем, затем Ахап на подъеме, а затем Ахап на своем месте. И сегодня мы находимся на первом этапе, когда исправляется Израиль. В целом, мы отобразили на этой схеме весь созданный сосуд с двумя его частями – Гальгальта Вейнаем и Ахап. В нем люди с точкой в сердце находятся наверху, и это может быть кто угодно, вне зависимости от места жительства. Пласт этот, обозначенный желтым цветом, также делится на две части – народ в земле Израиля и народ в изгнании. И у тех, и у других есть точка в сердце, однако у второй части она еще не пробудилась. Верхняя часть этого сосуда, ступень працев, уже исправлена, красный цвет. А ниже остается белое пятно, которое должны исправить мы. Затем наступит черед народа Израиля в земле Израиля, а затем народа Израиля в изгнании. Из урока по статье «Изгнание и освобождение» 2 декабря 2012 года.
Радиоверсия.
Взаимосвязь, влияющая на счастье. Сообщение. В чем залог счастливой жизни ребенка в будущем? Счастливому результату приводит близкие отношения ребенка со своей семьей и друзьями. При этом успехи в школе не несут никакого значения, а влияние имеют чувство гармонии с окружающим миром, социальное взаимодействие, позитивные взгляды на трудности и нормальная самооценка. Итоги исследования однозначно показали связь между позитивом в детстве и юности и благополучием во взрослой жизни. Ученые рекомендуют родителям концентрироваться на способностях ребенка строить отношения с окружающими, подчеркивая вторичность успехов в учебе. Реплика. Счастье именно в связи с окружением, с гармонией с миром. К чему исследование? Миру надо измениться, вернее, нам изменить его. И станем счастливы. Мы, а не те, кто диктует нам сегодня, от чего мы должны быть счастливы. Вы слушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 2 декабря 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.